Давай типа молимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим обсуждение той же темы, которую мы начали на прошлом нашем занятии, или же теме, посвященной вопросу духовных языков, и языков духов, и ангелов, и демонов в том мире. Это все построено на извлечении целой серии номеров, написанных на эту тему в книге «Духовный дневник». Итак, вот цитата оттуда. «Речь духов формируема и проистекает из их внутреннего состояния сознания, во внешней представительности их существования, совершенно естественным образом, или же как бы автоматически. Она происходит из их внутреннейшей памяти, представления которой обращаются представительностями по соответствиям в слова их внешнего говорения, каковые слова внутренние полностью согласованы по внешней форме, собственно, с предметом обсуждения, что, собственно, и является началом любых слов чисто естественного происхождения. То есть духовная речь, как мы об этом уже говорили, она проистекает из внутреннего во внешнее чувственного восприятия. Точно так же, как у человека, скажем, весь его внешний мир образуется от полноты присутствия всех духов духовного мира в его сознании, и все предметы в его внешнем чувственном восприятии существуют только потому, что они представительствуют по соответствиям образами какие-либо внутренние состояния духа в его сознании. Разница с человеком и с духом, и любым, заключается в том, что у человека он как бы в нем макрокосм соединен с микрокосмом его внешнего чувственного восприятия. И в его внешнем чувственном восприятии присутствуют абсолютно все представительности всех духов, содержащихся в большом человеке неба, в том числе и в аду. Поэтому у нас есть все предметы, начиная от чисто ангельских и кончая чисто демонскими. Ну, или как животное, там, хорошее, добрые, плохие, хищные, ужасные. Или как времена года, которые у нас меняются через 4 времени года по кругу. А у духа в его внешнем представляется его собственная реальность. Собственное внутреннее духовное состояние, его внешней его реальности представительствуется по соответствиям его собственное внутреннее духовное состояние. И поэтому у ангелов не бывает, скажем, ночи и зимы, а у демонов в аду не бывает дня и лета, потому что только у них самый ранний рассвет сразу же переходит в самый поздний вечер. И это для них неплохо, потому что потом наступает ночь. И, соответственно, и все действия их тела духовного, они тоже представительствуют изменения их внутренних духовных состояний. И все их побуждения, все, поэтому... Духи говорят не только речью, они говорят и телом своим, телодвижениями, положениями, тем, что они куда-то пошли, тем, как они повернулись, внешними обстоятельствами, окружающими их. Когда, скажем, там беседуют об истинах ангела, появляются райские птицы, меняются волшебные сады, появляются. И таково вот была речь людей небесного гения, то есть вокруг них появлялись небесные представительности. Но они появлялись у всех, потому что небеса привязаны в мире природы к сознанию всякого человека. Но они говорили не только словами, которые проистекали из них как бы автоматически. Они говорили своими телодвижениями, поворотом головы, поворотом тела, изменениями выражения лица. И все это выражало их внутреннее состояние. И они понимали друг друга без слов, только смотря на эти изменения, вот эти вот. А слова у них выражали то, что они видели, но они представительностями по соответствиям группировались в изображение представительности чувственного восприятия истинного и доброго внутри их индивидуального сознания. И поэтому у них вся их внешняя жизнь была словом. Хотя там были представительности, заимствуемые из преисподней, допустим. Вот у них были стада, но были и волки, которые этих стада рвали. У них были волкодавы, которые с этими волками сражались, они с ними сражались. Вот эта разница между человеком, скажем, церкви небесного гения и ангелом небесного гения. Потому что у ангела небесного гения вокруг все только то, что соответствует его внутренним собственным состояниям. И он говорит только из своих внутренних собственных состояний. А люди древнейшей церкви, у них было природно небесное. И вот это вот из этого природного небесного они получали свою внешнюю реальность, они говорили. Но у них слово, поскольку их внутренняя истина из доброго наполняла побуждениями их внешнюю реальность, поэтому их представительная внешняя жизнь была словом, буквальным смыслом их слов. И даже те предметы адские, которые их наполняли, они составляли, они в них обращались в предметы противоположности. То есть, когда они видели волка, они мыслили о добром, противоположном тому хищному, что представительствовал волк. А ангел на небесах волков не видит, поэтому они думают только о непосредственно внутреннейших небесных истинностях, а не о природных истинностях, которые бывают противоположности зло. Потому что, как нам латинское слово говорит, слово есть и непосредственно истекающее от доброго через истинного, а есть и истекающее через противоположности. Это, помните, у нас была глава о буквальном смысле слова, и там показывалось, что вот буквальный смысл слова у людей низшей формы восприятия может быть даже внешне противоположному внутреннему смыслу. Почему? Потому что там присутствует и внешне, и внутренне в понятиях их противоположности. Поэтому они верят в то, что Бог может наказывать, понуждать, там, гневаться, преследовать. И для них это, тем не менее, составляет буквальный смысл слова, потому что через это они учатся бояться греха, бороться с грехом. Это так называемый святой страх. То есть святой страх – это тот страх, который побуждает человека к внутреннему исправлению. Не святой страх – это тот, который побуждает его держаться внешнего закона, но не исправляет его внутреннего. А святой – это когда человек постепенно внутренне исправляется из страха наказания, из боязни гневающегося Бога, потому что он находится в противоположностях смысла буквального. Но он исправляется, и Господь потом очищает его внутреннее и дарует ему его Царство Небесное, индивидуальное. И вот продолжает дальше латинское слово. Такие внутреннейшие представления есть и у человека, хотя он об этом не подозревает. И поэтому-то в жизни иной он сходу и начинает сразу же говорить на языке духовном, на их основе. Таким образом, это универсальный язык, ибо каждый может говорить на нем с другим, не нуждаясь в предварительном обучении. При этом онная речь у духа произносима так же звучно, как и речь в мире, однако же слышима только для духа, а не для человека. Вот почему человек не слышит ассоциированных с ним духов, потому что они говорят на языке внутренних представительств по соответствию. И в то же время человек может слышать духов, если он поднимается на тот уровень, на котором эти представительства по соответствию воплощаются в звуки. Знаете, люди жалуются на голоса в голове, там, которые с ними разговаривают. Вот так все духовицы говорят с духами, медиумы. И вот так же с ними общался и Сведенборг в своих природно-рассудочных состояниях. Когда же дух говорит с человеком, эта речь переходит в слова языка человеческого у человека, подобно тому, как его человека внутреннейшее представление переходит у него в речь его слов. То есть, когда духовидец, он слышит язык духов, разговаривающих на языке духовном. Но эта речь не сохраняется потом его памяти, только особое некое такое впечатление. Но в основном духовицы, когда разговаривают с духами, то духи разговаривают в их собственном сознании из их памяти природной, то есть на их собственном языке. И поэтому-то духов могут слышать не только те люди, которые этим специально тренируются, но даже, вы знаете, бывает у обычного человека, вдруг начинаются голоса в голове, который ни сном, ни духом, никакой эзотерикой не интересовался, а в нем что-то говорит. Почему? Потому что вот когда дух его видит и к нему обращается, то он входит в его память природную и пользуется его языком. И с точки зрения, например, врача, это как бы патология. Человек разговаривает сам с собой. Ну, если он уверен, что он не придумает, то он говорит, о, у него шизофрения, он сам с собой общается и так далее. Хотя на самом деле с ним общаются духи, но исходя из его собственного языка и памяти. Это как раз тот случай, знаете, что мозга с мозгой вроде говорит. Но на самом-то деле это именно не он сам с собой разговаривает. Одно дело, когда человек сам с собой разговаривает, что-то в памяти прикидывает, размышляет, там, анализирует. А другое дело, когда с ним он чувствует, что кто-то другой разговаривает, что это не он сам с собой говорит, не внутренний диалог. А что это с ним кто-то совершенно другой волей, другим сознанием разговаривает. Это можно спутать, но достаточно четко различимо. Когда дух обращается к такому человеку, то духовная речь у духа исчезает. И он не знает тогда никакой иной речи, кроме человеческой. И он в этот момент даже не подозревает о существовании какой-либо другой речи. Некоторые люди в мире также говорят из своих внутренних представлений, но теперь это редко случается, ибо тогда в их речи может быть постигаемо качество его собственного сущего, истинного и доброго. Но если у кого-либо в сознании и ныне пребывает внутренняя связь с подлинным сущим истинным, то он и сегодня без труда может говорить из своих внутренних представлений. И чем более таковой внутренне бывает наставлен посредством этой связи с подлинными сущими истинностями с неба, тем более качественна у него тогда речь, проистекающая у него естественным образом из оных представлений. Но он должен с осторожностью относиться к такого рода вдохновляемой изнутри у него речи, ибо оная речь тогда у него происходит из внутреннейшего источника и может быть употребляема им даже совершенно бессознательного для магического влияния от своей особи на сознание собеседников. Я сам часто общался подобного рода речью, проистекающих из внутренних представлений сознания, с духами и с ангелами. Вот в этом заключается, мы с вами это уже обсуждали в прошлый раз, разговор, который человек конструирует из слов, как из пуговиков конструктора, из заранее предзаданных на своем рассудочном или логическом уровне представлений. Это так может говорить, ну, это обычно очень образованные люди так говорят, у которых в голове есть схемы, шаблоны и так далее, вот они конструируют свою речь, лекторы, там, профессора какие-нибудь. А когда вот есть такое естественное проистечение, как бы автоматическое, то из человека говорит из своего внутреннего. Это вот есть вдохновленная речь. Этим отличается и в частности и проповеди, когда проповедник говорит по вдохновению, мы тоже это обсуждали, или когда вот он конструирует на основе своих, скажем так, занятий над текстом, своих представлений, вот как конструктор строит чертеж. Но такая речь вдохновленная, она с одной стороны для того, чтобы она была, она и вот человек, когда он конструирует по слову, например, проповедь священника, он может говорить вещи, принадлежащие его смыслу буквы, которых он, ну, сам не бельмеса не понимает, он только видит внешнюю логическую связь. Но при этом слушатель может получать от этого очень большую пользу, когда он у него обращается в буквальный смысл слова. И даже проповедник достаточно ограниченный может приносить пользу определенную своей пастве. А вот проповедник, который говорит по вдохновению, он выносит из своего внутренней памяти, то есть из своего истинного, из доброго. И это возможно только для проповедника, который действительно до определенной степени уже внутренне возрожден Господом. Но такая речь не будет превышать качество его собственного истинного из доброго. И она будет принуждать сознание. Вот говорится, что с таким надо быть очень осторожным, потому что оно как бы увлекает. Вот яркий пример – эти послепотопные, которые умудрились уцелеть после потопа, и у которых внешне вот так же автоматически конструировалось из внутреннего. И про них латинское слово говорит, что они обладали такой магической силой, что они могли просто парализовать сознание человека своим этим словом, своей речью. И поэтому они в том мире были загнаны под большой такой смутный камень, скалу, под которой они сейчас находятся, потому что после они совершенно лишают человека способности мыслить самостоятельно и рассудочно, они превращают его в свою куклу. Вот как с вами так вот поговорили. Это вот применение вот такой вот речи. И бывает черное вдохновение. Этим обычно занимаются маги. Когда человек говорит из ложного происходящего от злого. И оно не столь сильно, как извращенное вдохновение происходящего из определенного доброго от истинного. То есть, когда оно происходит из доброго от истинного, то возможен перехват. Вот знаете, чистую воду, а в нее добавляют соль. И на выходе соленая вода, и она вроде вода, все, а пить невозможно. И наоборот, она только еще больше. Или яд можно добавить таким образом. А вот эти эзотерики, они говорят из ложного от злого. И оно с самого начала, то есть там жидкость мутная, которая к воде, она даже водой не выглядит, но она тоже может парализовать, знаете, как пауки впускают свой яд и парализуют жертву. Вот это скорее, вот случай с вами относится именно к этому случаю. Но она не столь опасна, как мне это ни странно, вот она может заставить человека сделать какие-то внешние действия, но она не парализует его внутреннее мышление и восприятие, как это делает речь, которая проистекает из доброго, от, из доброго через из истинного от доброго, но которая при этом перехвачена и использована, и исполнена, ну, так сказать, влияние из соби самого человека. Поэтому тут это когда можно разбираться во всех таких типах речи, то можно понимать, что происходит, и как с тобой разговаривают, и что-то. Но для этого нужно уметь видеть и то внутреннее, что это наполняет. Из какого источника она происходит, и происходит и где прихваты и так далее. Да. Вот, продолжая дальше латинское слово. Некий дух, обратившись ко мне, говорил со мною на моем собственном природном языке, из моей памяти природной. Но обращаясь к другому духу, он говорил на языке духовном. Он также отслеживал для меня различия, а именно, что речь ангельских духов сладостна и отличается в основах своего естественного истечения от представлений других духов, потому что их внутренние представления исполнены сущими истинностями, происходящими от сущего доброго. Злые же духи не воспринимают речи этих ангельских духов, когда те так говорят, из своих представлений, как также и из своей внутренней памяти. Речь же злых духов исполнена мерзости, проистекающей от их собственных адских представлений, из сущего ложного от злого. И добрые духи совершенно не выносят слышать онную речь. Об этом мы уже говорили в прошлый раз, что для доброго духа, как для, скажем, человека нормального, речь, проистекающая из матюков. То есть он понимает, о чем идет речь, но он ее не воспринимает, он ее не хочет понимать. Он ее понимает, но не хочет воспринимать, то есть входить в нее. И вот точно адские духи вот так не хотят входить в доброе от ангелов, истинное из доброго от ангелов, хотя и понимают его. Но они его отвергают, как, скажем, навощенная бумага, воду с тебя сбрасывает, тут же не впитывает. И вот точно ангелы, когда слышат адских духов говорящих, свои адские речи, а вот когда они находятся на одном уровне, то они как бы входят друг в друга и впитывают друг друга, и взаимообмениваются. Речь духов небесного гения сознания – внешняя, ибо они не говорят ни о чем ином, кроме того лишь, как о том, что созерцают в момент произнесения в своей внешней представительствующей реальности, которые внутреннее состояние их сознания отражаются представительностями по соответствиям во внешних формах их чувственного восприятия, а отнюдь не говорят непосредственно из того, что они в себе содержат в качестве внутренних представлений своего сознания. То есть у них нет такого непосредственного истечения, как у духовных, из их внутреннейшей памяти, где их речь отражает внутреннее состояние их сознания, но только их собственного. А у ангелов небесных то, что находится в их памяти, это не только их собственное, но и связанных с этим членов их сообщества и всего неба, оно является во внешних формах их чувственного восприятия. И поэтому, когда они говорят этими формами, то в их словах звучит гораздо большая полнота истинного из доброго, чем если бы они говорили от самих себя. Потому что от самих себя они бы говорили истинное из доброго, но только свое собственное. А тут она как бы более общего плана, содержащего в себя всю полноту наития небесного человека неба, которое составляет все небесное небо. Потому что в их внешней реальности все небесное сообщество наитствует в те представительности, и в частности тех представительностей, которые их окружают. И поэтому их речь содержит для их слушающего гораздо большую внутреннюю полноту, чем если бы она проистекала непосредственно из их собственного внутреннего наития. И вот поэтому, когда они говорили, ну, люди небесного гения, с теми, которые их слова потом запоминали, а потом записали и превратили в слово древнейшее, а потом его в слово вот это вот иудейское, то они с ними говорили именно по тому внешнему, что они видели, и поэтому в их словах звучала вся полнота божественного, то есть вся полнота Иеговы от вечности. А если бы они говорили только из своего собственного, то это слово, это было бы вот вроде книги Иова, которую Седмур долго не мог определить, слово это или нет. Хотя оно вроде бы там есть соответствие, но они с чьими-то, нет полноты этих соответствий. Вот чем отличается слово даже от очень хорошего текста богословского, или же даже вот такого теософического в хорошем смысле этого слова. В теософическом тексте просеивает только личное, принадлежащее этому говорящему. Вот в этом очень ярко можно взять Якова Бема. Яков Бема был преобразован, он говорил, и там есть удивительно глубокие вещи, но это его подлинное, его собственное разумение. В нем нет божественной полноты. А вот когда говорил Сведенборг, Господь его преобразовал таким образом, что его речь отражала всю полноту божественного, рассудочного, природного. И он говорил из этой полноты этого рассудочного. И поэтому мы имеем слово Третьего Завета, в котором божество, божественность присутствует во всей своей полноте. И вот точно так же было тогда с людьми небесного гения, из которых произошло первое слово, и с теми, кто разговаривал, то есть небесными ангелами, которые разговаривали потом с пророками иудейской церкви. Они с ними говорили не из своей индивидуальной состояния доброго, из истинного из доброго, а они говорили по тому внешнему, что они видали. Вот отсюда у пророков, вспомните, они видали видения, там какие-то животные и так далее. Вот эти вот все животные не внешним чувственным представительствовали всю полноту Иеговы от вечности или же божественного небесного состояния сознания, адаптированного представительством ангелов и явленного в виде внешних чувственных восприятий или видений, которые видали пророки. Ангелы с ними разговаривали этими видениями, пророки их записывали, и поэтому получалось то слово, в котором во внутреннем его смысле или же присутствует вот это вот в сознании, которое человека, который его исполняет, присутствует божественная полнота во всей своей силе и во всей своем могуществе борьбы со злами, природными его жизнеприродные и духовными злами, его внутренними, от которых эти внешние зла проистекают. Кроме того, существует речь, производимая из сопровождающих мышления представлений, а также и без сопровождающих мышления представлений. Я разговаривал с ангелами и духами посредством речи из сопровождающих мышления представлений, а также не сопровождающих представлений. Речь, проистекающая из сопровождающих мышления представлений, также звучна и существует одновременно как со словами, относящиеся к людям в мире, так одновременно также и со словами, относящимися к духам и ангелам. И она звучна. Да и речь, проистекающая посредством сферы сообщения между сознаниями, посредством одних только представлений без слов, тоже двояк. Но оба вида не воплощаемы в звуки и не звучны. Одна речь проистекает от помышлений, а другая от побуждений. То есть вот эта речь, о которой мы говорили, которая проистекает из внутреннейших представлений, или же вот эта автоматическая речь, в которой воплощается собственное личное состояние, она может быть как бы и звучащей. Тогда каждый звук там представительствует по соответствию какую-либо частность произносимого. Но она может быть и внутренней, то есть обмен внутреннейшими образностями. Это вот то, что называется телепатия. Трансляция из одного создания в другое. И такая внутренняя речь, она, конечно, более совершенна, чем вот эта внешняя речь. Но она остается между участвующими в диалоге, даже если один говорит нескольким. То есть ее нельзя записать и потом оставить будущим поколениям, зафиксировать. То есть, а вот эту звучную речь можно зафиксировать и оставить будущим поколениям, как текст. И хотя вот эта внутренняя речь в диалоге, она более полна, но она не столь универсальна и не столь полна во внешнем. То есть, она больше все-таки связана именно со внутренними. И ее самое главное, что нельзя потом оставить следующим, чтобы они через нее приобщались и получали, но уже какие-то другие наития, другие вот эти вот сообщения в свое внутреннее восприятие сознания. Когда присутствуют представления, относящиеся к мышлению, тогда проявляются все те частности, которые человек или же дух знал о подобном же обсуждаемом предмете. Но в центре внимания и таким образом в свете разумения тогда обретается сам обсуждаемый предмет, который тогда и является собственно обсуждаемой темой. Все же остальное располагается по окружности на определенном расстоянии, или же как бы в тени. Если же темные понятия, которые до этого располагались как бы на расстоянии, входят в самую середину, или же в свет разумения, то тогда все остальное, в свою очередь, уже располагается по окружности, как бы в отдалении, подобно предметам зрения, когда зрение волей сосредотачиваемо и направляемо к определенному предмету. Случай здесь совершенно подобный. Следует знать, что когда человек или же дух говорит все то, что он прежде ведал о том же обсуждаемом предмете, а затем является к обозрению в порядке, соответствующей той форме небесной, в которой он или же говорящий пребывает, если он добр. Ибо сообщение форм помышлений здесь совершенно подобно. Поэтому такая речь рассеиваема бывает по проявляемым тогда предметностям обсуждения весьма обширно, если человек или дух много ведает, или если предметности, которые он ведает, есть тогда сущие истинности от сущего доброго. Тогда его речь бывает внутренне обращена к небесам и заимствует начало свои с неба. То есть это вот тот случай, когда человек как бы открывает часть своего сознания своему собеседнику. Вот это когда говорится на духовном языке. Вот помните, в духовном языке все звуки содержат частности того общего предмета, то есть говорят об общем предмете, но в каждом слове содержится частность, но относящаяся к личному ведению того, кто это говорит. То есть вот там один дух будет говорить об этом, об одном и том же предмете совершенно различными словами, состоящими из различных звуков, потому что общности слов будут общими у разных духов, Но вот детали, частности, которые наполняют, они будут соответствовать тому, что этот дух прежде накопил об этом предмете, все его внутреннейшие познания. И поэтому, чем обширнее его внутреннейшее понятие об этом предмете, относящееся к его внутренней памяти, тем более полно будет раскрываться тема в его беседе. То есть, то такого понятия, то очень общий и, так сказать, не имеет обширности, его речь будет простая и без частности. Он будет тоже говорить вроде бы истину, но попримитивнее. А тот, который изнутри исполнен вот этим всем осознанием, его духовная речь будет звучать, и в ней предмет будет открываться гораздо большей полноте. Вот в этом разница, когда духи говорят об истине и ложности между собой, то там есть те, которые говорят мудрее и полнее, есть те, которые проще и не так полны. И вот этим их взаимные обмены между собой отличаются от божественного слова, которое было сказано Господом в полноте, создано в полноте, по всеобщему присутствию всей общности в чувственных восприятиях вот этого говорящего ангельского духа. И поэтому вот в этом же и отличается доктрина, проистекающая из внутреннего человека, и доктрина рассудочная, основанная на слове. Это вот те, которые, скажем, Гемилишлер, они стремились к тому, чтобы их новая доктрина проистекала из их собственного доброго через истинное. Они это называли доктрина духовного происхождения из небесного источника. Но даже если у них действительно будет это доброе от истинного, их доктрина будет выражать только их частное, накопленное их добрым, через истинное, которое они вот это доктринально произносят. Но она не будет вот этим вот новым словом. И она не сможет разрушать вот этот вот старый смысл буквальный, потому что она будет лишь индивидуальной их вариацией на тему общности божественного слова Третьего Завета. И вот это далеко не все из них понимали, к сожалению. И вот в этом отличие доктрины от слов. Но если предметность речи у него не является сущими истинностями и сущим добрым, то речь его тогда рассеиваем бывает в сторону ада, и форма ее тогда совершенно иная. Так, если он обретается в сущей ложности от сущего злого, тогда он сознанием своим пребывает в противоположностях всему сущему истинному от доброго. Но речь о чистых побуждениях, не задаваемых представлениями мышления, бывает при этом и еще полнее. Побуждение тогда представительствуемо бывает в такой речи во всем своем многообразии. И ангелы, особенно же небесные, воспринимают все к ней относящееся совершенно отчетливо в соответствии с заложенными в ней сущими истинностями от доброго. Такая речь темна бывает для человека, а также и для ангелов гения духовного. То есть, как бы любая речь, это не только зависит от произносящего, но и от слушающего. И вот смотрите, через пророков говорили ангелы небесные. Они гениями говорили, надиктовкой. И поэтому речь пророков человеку представляется часто бессмысленной. Вот в русском переводе пророческие книги, они часто препарируются, чтобы они звучали более вразумительно, потому что переводчик не понимал, потому что они часто для него выглядели просто как набор бреда. Или же, например, книга о землях Вселенной, как выразился в свое время Соловьев, часто напоминает просто бред. Почему? Потому что говорится о вещах внутренних через нее, а если в тебе нет вот этого внутреннего восприятия небесного, то оно для тебя выглядит как просто внешний бред, совершенно малосвязанный, как бред сумасшедшего. Вот, говорит Сведенборг, такой речью я часто говорил, и ангелы небесного гения легко ее воспринимали, в отличие, скажем, от ангела духовного гения, а уж тем более от простых человеческих сознаний в нашем мире. Кроме того, она различается по качеству побуждения, проистекающего тогда из сущих истинностей. Пребывание в подлинных сущих истинностях, пребывающих в подлинных сущих истинностях, способны говорить таким вот небесным образом. И тогда слушающим онную речь являема внутренняя святость, которая есть в себе самой святостью с неба. Но при этом отнюдь не внешняя святость без святости внутренней. Во внешней святости более человеческой составляющей, а во внутренней более божественной составляющей. То есть, когда кто-то говорит, допустим, даже добрый из своего истинного, то его речь обладает большей внешней святостью. Она такая более вдохновляющая, более рассвеченная, более влияющая на внешнее. Вот, говорит, такой замечательный там проповедник, как он хорошо говорит, как его сладко слушать. Но там святость более человеческая, то есть внешняя. А когда берешь слово, его язык часто грубый, жесткий, понятия малосвязанные, как в некоторых местах, в некоторых вообще звучит как оскорбительные и богохульные вещи. Но там присутствует внутренняя святость, которая более божественна. Но для того, чтобы ее увидеть, нужно самому обладать внутренним сознанием небесного уровня восприятия, чтобы эта божественная святость тебе явилась. Даже люди новой церкви, находясь в своих состояниях природно-небесных, могут до определенной степени воспринимать эту внутреннюю святость. Более латинского слова, но также и Ветхого и Нового Заветов. Но для людей, которые в этом не пребывают, они радуются в латинском слове каким-либо внешне рассудочным рассуждением богословского характера, теософского характера, и они не видят там божественной святости, а только человеческую святость, и поэтому они не согласны с тем, что это божественное слово, что это пришествие, второе пришествие Господа. Нет, да, это был человек, просветленный от Бога. Вот он так хорошо говорил, так замечательно, так прекрасно. Но они бесконечно далеки от внутреннего восприятия вот этой божественной святости, присутствующей в Третьем Завете. Один дух не может вести беседу с другим посредством такого рода речи, проистекающей из представлений и побуждений, если только они не пребывают одновременно в сходных сущих склонностях и в сходных же побуждениях, проистекающих о них от оных сущих истинностей. Ибо тут же возникает столкновение сфер сознания, причем такого рода, что один должен непременно быть увлечен другим, в соответствии с представлением и побуждением оных у другого. Принадлежащие к разным религиям вообще не могут общаться друг с другом подобным внутренним образом, точно так же, как и ангелы с адскими духами. Такого рода речь на небе прекраснее всего, ибо она тогда истекает как бы от всего ангела, и от всех и каждой из тех частностей сознания, которые его составляют. Ибо ангел, как в целом, так и в каждой своей частности, есть своим собственным сущим истинным и своим собственным сущим добрым. Таким образом, речь его имеет такую форму, которая внешне отражает все внутреннее сущее, свойственное ангелу. Он и у них составляют как бы одно целое. И таким образом у них наличествует речь, проистекающая от любви и благолюбия. А дуже наличествует речь, проистекающая от ненависти и злобы, или же от наслаждений прелюбодеяния. И таким образом совершенно внешнее, без всего внутреннего. Лишь немногие пребывают в этой ангельской речи, потому что она противоположна всему просто человеческому. Также и по той причине, что немногие в мире мыслят рассудочно и духовно, из самых сущих истинностей и самого сущего доброго. То есть, смотрите, тут как бы о чем мы уже говорили раньше. Во-первых, такая речь увлекает сознание другого, особенно если это более слабое сознание. Вот как эти послепотопные парализовывали сознание других, но более слабых они не парализовывают, но как бы его магически захватывают и увлекают. заставляют поступать по-своему. И вот тут сказано, опять же, что такая речь – это не просто слова, в которых есть зашитые вот представительности по соответствиям всего внутреннего багажа, произносящего им, но это все, что проистекает, и его тело, его вид внешний, его грубые жесты, повороты, движения и вся окружающая обстановка. Вот почему и на небе, и об аде они разговаривают и звучат всем своим существом, всей своей природой, из которой звуковая речь составляет только часть. И причем эта часть может быть более внутренне полная, но только для того, кто сможет понять эту внутреннюю полноту. А так, знаете, вот как в современных шоу, там воздействие идет, ну вот на сцене, и вербальное, и светом, и телодвижениями актеров, и музыкой, и режиссером, задуманным всем сюжетом. И это как бы один флакон, в котором все собрано, и один продукт, который нужно потреблять вместе. Ну вот, как, например, в более примитивном случае, когда тот же Розенбаум поет, вот вы возьмите стихи Пушкина, они не, нам не надо никакое музыкальное сопровождение, наоборот, оно должно быть очень деликатно, всякие романсы там под стихом Лермонтова, чтобы музыка не забила самого стиха. А возьмите вот, скажем, Розенбаума. Вот если его стихи слушать без музыки, ну это просто, это вот они очень грубые, примитивные. Но когда в одном флаконе с музыкой, с сценическими жестами, это ничего, проходит и хорошо воспринимается. У Высоцкого, опять же, есть стихи, которые можно читать просто так. А есть такие, только, которые только воспринимаются в одном флаконе с музыкой и с его сценическими представлениями. Вот продолжает Своденборг дальше. «Я часто разговаривал с ангелами посредством этой молчаливой речи, исходящих от внутренних представлений сознания, а также и с иными тварными духовными бытиями. И тогда я мог выражать невербально даже представления о материальных предметностях, просто думая о них, будь то факты или люди, или какие-либо местности. Когда я мыслил о чисто научных предметах, то слушатели сразу же постигали все с оным связанное. Если я думал о каких-либо личностях, без упоминания их имен, то они мгновенно постигали все с онными личностями связанное. И то же самое, когда я мыслил о каких-либо местностях, городах и королевствах. И они сразу же постигали все с онными связанное. Потому что тогда все, что я прежде ведал об онах, являемо было совместно в едином постижении. И духи тогда полагали, что они знают оное столь же полно, как и я. Таково общение непосредственное сознания в сознании, в котором местности и личности представляются, однако же, в определенных соответствующих местоположениях согласно соответствующим состояниям духовного сознания слушателей в данный момент». Вот это преимущество такого диалога из сознания в сознание. Или же трансляции. То есть ты транслируешь не просто как словами какую-либо внешнюю описательность, пусть даже полную какую-либо тему или предмета, а ты транслируешь, вот как бы открываешь кусок своего сознания. И не просто открываешь, а вводишь в сознание слушающего тебя. И оно становится как бы частью его. Знаете, оно как бы вот как орган, который имплантирует. Вот это вот тебя взяли, в него вставили. И он там прижился, и он уже функционирует как часть этого тела. Только обычный орган ты не редуплицируешь, сердцем не поделишь, ну и не сделаешь копию такую, чтобы вставить. А тут именно как в компьютере идет копирование файла. У тебя, наверное, файл здесь, а ты скопировал, теперь файл уже у этого на компьютер, причем в своей полноте. И ты не только ничего не потерял, а наоборот ты поделился, и теперь в каком-то компьютере этот файл функционирует. Например, какой-то исполнительный. И там происходит на этом компьютере то исполнение, которое раньше было невозможно. Вот такой-то программы такой действующей поделился. Вот такой вот этот вот обмен внутренними состояниями невербальной речи. А вербальная речь – это как бы сырой продукт. Ты получил, но ее еще надо освоить. Но зато в этом освоении в тебя не втюхивают чужие представления, А ты на фундаменте этого полученного основания, это становится основанием, которое из твоего собственного наполняется, из влияния каких-то через твое собственное, уже другим образом. Поэтому вот говорится, что представляется, однако же, в определенных соответствующих местоположениях согласно соответствующим состояниям духовным сознанием слушателя в данный момент. То есть один и тот же кусок сознания, переданный вербально одному слушателю, о каком-либо царстве, например, о каком-либо абстрактной истинности, он в него будет прорастать по-разному. Потому что в состоянии с его собственными духовными состояниями и в другом состоянии он будет обретать форму, знаете, как сердце, когда оно его пересадили, и оно, врастая в организм, оно начинает приспосабливаться к нему и постепенно заменяться клетками этого организма. И через 3 года вроде форма та же сердца, но оно уже полностью поменяло клетки, которые принадлежат теперь исключительно к этому же организму. Вот так вот, такое вот имплантация через беззвучную речь или же телепатию. Кроме того, следует знать, что духовная речь присутствует во многих выражениях речи человеческой, главным образом в тех, которые относятся к чувственным ощущениям. Как, например, когда о понимании говорят «увидеть». Вот человек говорит: «О, я вижу это», хотя он понимает. Почему? Потому что там, потому что в мире духовном видеть и понимать – это одно и то же. У нас это разное. Вот увидел, но не понял. Или понял, но никогда в жизни не видел. Но в мире духовном это связано. Но поэтому в нашей речи природной, вот в этих выражениях, человек говорит: «О, я это увидел», когда он это просто понял. Хотя он этого не видел. Например, мы рассказали, ну, там, о тюлене. Он никогда в жизни тюленя не видел. Но ему писали его достаточно хорошо. И он понял, что это такое. Он говорит: «О, я увидел, да, этого тюленя внутри себя». Точно то же о постижении, когда говорят «унюхать». Вот я унюхал это. О, я унюхал это. Точно так же, как, скажем, и о «вкусить». О, я это вкусил, там, всю прелесть твоего этого выражения. Но в более грубом смысле. Что слушание означает послушание и так далее. Тут вовлечено представление чисто духовное представительством по соответствиям из мира духовного. В словах человеческой речи много таких случаев. И при этом человек совершенно не ведает, что все это из мира духовного, потому что не знает, чем есть духовное и что такое соответствие. Такова была речь древнейших людей небесного гения сознания. Именно поэтому слово, как древнейшее, так и иудейское, написано чистейшими соответствиями. В те времена словесная речь была чрезвычайно насыщена подобного рода представительностям по соответствиям, ибо изначально она была духовного происхождения, но затем становилась постепенно все более и более природной. И в конце концов обратилась полностью в чувственную, такую, какой она является и по сей день. Ибо существовала древнейшая речь, происходящая от внутреннейших духовных представлений и побуждений сознания. То есть все языки изначально это были воплощения языка духовного, вербальности языка природного. Вот как животные понимают друг друга. Хотя они вроде говорят на разных звуках, но они понимают друг друга. А потом произошло то, что описано вот в Вавилонской башне, когда все языки смешались, вернее разделились. И почему? Потому что они из внутреннего понимания, что представительности по соответствиям каждого слова, перешли в фиксирование внешней вербальной формы этого слова. А со временем эти вербальные формы менялись, изменялись, извращались и так далее. И вот так образовывались языки современные, которые есть только внешними символами каких-либо самых достаточно, ну, неглубоко лежащих понятий сознания людей плоских сознанием, сугубо природных и чувственных. И поэтому слова уже не передают понимания, если тебя этому специально не обучат. Вот как учат иностранный язык. Ты учишь, что этим звукам принадлежит какое-то определенное внутреннее понимание. Но оно не внутреннейшее. То есть оно очень чувственное понимание. И ты к нему в свое время через свой язык пришел. что слова своего языка соответствуют этим чувственным пониманиям. А сейчас ты приходишь к пониманию, что они в другом языке, вот такой набор звука, ему уже соответствует. Понятие это то же самое, звуки просто разные. Но это очень тяжелый труд, и поэтому тяжело учить, потому что это органически меняет на клеточном уровне строение мозга. Но вот точно так же изучение языка чужого и говорение на нем меняет сознание у человека. Человек, который знает другой язык, у него уже сознание изменилось по отношению к тому, каким он был до этого и каким люди, которые этого языка не знают. А когда человек знает еще несколько языков, вот я в качестве такого примера, Тарас Шевченко, я все время на эту тему статью писал, она есть там. И у Тараса Шевченко параллельно было два дневника. Один он писал на русском, это уже позднее, когда он приехал из ссылки и жил в Петербурге. И у него было два дневника. Один он писал на русском, а второй писал на украинском. И если их сличить, то это как не совсем один и тот же человек писал. То есть в русском дневнике он такой добродушный, все всем простивший, интересующийся благодушно окружающим пожилой человек. А в украинском дневнике такая очень четкая, собранная, гневная природа видна. Очень тут он такой, как бы, даже немного озлобленная на все окружающее.
Он себя скрывал внутри, да?
Но это просто нет. Это два разных части одного и того же сознания, которое каждое как бы отдельный человек. Это не значило, что он маскировался, когда писал русский дневник. Нет, это была часть его сознания, образованная русским языком, и часть его сознания, которая вот была образована украинским еще с детства. И они как бы симбиоз составляли, сливались в одно сознание, но каждый из них все-таки, когда выражалась через язык, выступала немного по-другому по отношению к... И поэтому, это точно так же. Любой человек, он композитен. Он составлен из различных частей. И вот когда человек учит другие языки, он приобщается к внутренней органических формах, ко всеобщности другого народа, другой нации, которая с этим языком связана. И она тогда, потому что каждый человек является выражением своего народа. Вот все люди перед Господом как один человек. А когда он знает несколько языков и приобщился к другому народу, то в нем есть базовое, вот он принадлежит этому народу, это базовое в нем, но в нем есть и как бы накладывающиеся на это обертона, которые его личность существенно меняют. И в зависимости от того, на каком он языке говорит, проявляется та или иная часть его личности. Хотя личность из одного языка может влиять на личность другого языка, внутренне тоже. Это вообще очень интересная тема, она далеко выходит за рамки нашей проповеди. Когда дух обращается восприятием сознания своего к иному духу, или же к человеку, способному общаться посредством внутренних представлений, или же побуждений своего сознания, как одномоментно, в полноте, так и последовательностями помышлений, то он тогда полностью пребывает во всем подобном, принадлежащим сознанию того, кому он обращается, как относительно постижения своего, так и относительно своего восприятия, если он общается тогда из сущих истинностей, утвержденных в его сознании. Так часто происходило со мной. И тогда они разумеют и постигают все связанное с предметом их общения одинаково с друг другом, если только внутреннейшие уровни его или же человека сознания, бывают открыты, ибо тогда сообщение их друг с другом происходит в полноте их сознания. Один тогда как бы пребывает в другом, или же обретается в духе другого, относительно всех помышлений и побуждений оного. И тогда он ведает то, чего до этого не знал, или же как если бы он всегда знал это лично. Это знаете, как сообщающиеся сосуды. В каждом своя жидкость, там, дром красная, синяя. Потом их соединили трубочкой, открыли этот краник, и началось взаимное перетекание, и жидкость начала как бы образовываться некий средний свет между вот этим и этим. Именно таким вот образом на небесах происходит объединение и взаимное сообщение всех сознаний. Вот каким образом, скажем, все ангелы составляют одно и то же сообщество. Но это даже и в мире проистекает. Одно сознание влияет на другого, И вот почему, например, переводы влияют. Потому что через переводы человек приобщается к сознанию того народа, той нации или того человека, который написал это произведение, и оно влияет через, на его сознание. И человек, который читал много переведенной литературы, он совсем другого плана, чем какой-нибудь там сельский житель, который всегда крутился среди своих односельчан, он слушал их песни, анекдоты, истории и никогда не прикасался ни к чему другому. Но стоит ему, человеку, лишь отвернуться, глянуть в сторону или же обратиться назад, как он тут же впадает в иное помышление. Если он при этом обращается к своей собственной любви и к своей собственной вере, то он оказывается в прямо противоположном восприятии, и помыслы другого в нем полностью исчезают. То, знаете, как бы сообщающихся сосудов, но которые связаны с более мощными там, цистернами целыми. И вот их соединили, они слились, а потом прекратили, и начинается из более общей цистерны поступления жидкости, которая постепенно вот эту смешанную жидкость вымывает. Вот этого сосуда, который теперь закрыт от другого. Такое часто случалось со мной. И тогда даже наиболее адские духи, в сознании которых я входил подобным образом, признавали небесные сущие истинности, ибо небесные сущие истинности обладают подобного рода могуществом. Но как только они обращались назад, они немедленно же оказывались в полных противоположностях сознания. Вот почему в том мире невозможно исправление ангелов демонами через наставление, даже влияние на их сознание. Демоны до какого-то момента идут за ними, а потом они отвращаются назад к своей господствующей любви, которая есть главная цистерна. И оттуда все течет и смывает. Это вот как описывался случай, что один демон пришел на небо, ему все объяснили, показали, он понял, как же он заблуждался, как он был неправ, все. И он сказал: а мои-то ничего не знают, надо пойти им рассказать. И он вернулся в свой ад, а это значит вернуться в состояние своей господствующей любви. И по мере того, как он туда возвращался, он все больше и больше забывал. И когда он пришел, он уже не только это не принимал, а наоборот, над всем этим смеялся, как и остальные адские духи в аду, и говорил, что все это было. И именно поэтому Господь не промывает мозги непосредственным откровением людям в мире, а общается только через слово, формируя в них сначала рассудочное природное и потом просветляя его рассудочным духовным. Потому что если дать откровение, во-первых, оно будет воспринято ложно, оно будет извращено при восприятии, а во-вторых, оно не останется, потому что оно будет противоположно господствующей любви человека. Человек сначала должен поменять в себе господствующую любовь, а это он может сделать только на основании природного рассудочного, если перестанет жить по злу и начнет жить по заповедям. И только тогда Господь может, если он сформировал все рассудочное, через это рассудочное живу по заповедям, Господь может затем это природное рассудочное оживотворить и исполнить своим духовным рассудочным, которое в человеке останется, потому что, борясь со злами, он принимает от Господа благолюбие или же его духовную любовь. И она в его части помыслительной постепенно становится его новой господствующей любовью. И от старой любовь постепенно закрывается и уходит. Таким вот образом меня часто наваждали духи, которые, однако, не хотели признавать этого. Ибо они при этом полагали, что это именно они ведают все то, что знаю я. И поэтому стремились наставлять меня, не зная, что это их ведание входит в них именно от моего рассудка. Или же от того, что было именно у меня в сознании, когда, тем не менее, от себя самих они вообще ничего не ведали об этой конкретной теме. Что, тем не менее, было весьма демонстрируемо им наглядно. Это вот, знаете, как во внешних проявлениях такая история. Там один редактор журнала рассказывал, что к ним ходил такой золотушный графоман, который писал стихи, и все требовал, и все просил, вернее, умолял, чтобы они хоть какой-то стишок его напечатали. И они уже пожалели его, ну ладно, пусть человек порадуется своим именем. И напечатали его стишок в одной из книжек и журналов. А он к ним приходит и требует: а теперь меня печатайте. Я профессиональный совет, у меня поэт, у меня публикации есть, масса этой книжкой журнала. Это более внешнее выражение, но там это, конечно, более глубоко. То есть он сначала у тебя берет, а потом тебя же этому и учит. Как он от себя все это приобрел. Когда небесные ангелы слышат сущие истинности от других, они затем видят их как бы снаружи. Также, слыша рассудочное утверждение, они созерцают их вне себя или же вне своего сознания. И таким образом от других, но не внутри себя, как это делают духовные. Поэтому таким вот образом они и ведают, что все это исходит от других. И если те говорят сущие ложности, то они не впускают это в себя или же не верят всему этому. Это также их и отличает от духовных. То есть, смотрите, казалось бы, вроде бы духовного гения, духи способны вот таким вот невербальным общением, телепатией и так далее, а небесные, они кажутся более примитивными. Они говорят выдали внешней речью и не впускают в себя вот это нытье. Но зато, когда они анализируют произносимое другими, они могут из своего внутреннего, сущего, доброго через истинное свое его взвешивать. Они говорят: да, да, нет, нет. Я это принимаю или я это не принимаю. Они не вдаются в подробности. Вот почему-то они это не принимают. Не просто это ложно, а это истина. А откуда ты взял? Почему ты мне проанализировал? А ему не надо. Он, знаете, как дегустатор на вкус попробовал. И определил, что это он есть не будет, что это не свежее. Ему не надо проводить сложные лабораторные анализы для выяснения этого вопроса. И вот в этом преимущество их вот этой как бы внешней речи, которая, тем не менее, с одной стороны, выражает все небесное представительностями по соответствиям внутреннее состояние их сознания, не только их, но и всего небесного неба, что иначе не было бы выражено, если бы они говорили от себя. А во-вторых, ставит барьер, ограждает от проникновения в их сознание всего ложного и злого. И поэтому, в отличие от ангелов духовного гения, они не могут пасть и вернуться к своей прежней, ну, вернуться к адской любви и попасть в преисподнюю, как попадают, например, ангелы духовного гения, которые вдруг решили стать ангелами небесными. А это все просто, потому что у ангелов небесного гения нет соби. У них не было соби, у них была собь Господня. И эта Господня собь и есть тем, что, во-первых, дает им различение между добрым и злым на уровне вкусового, нюхательно-зрительного восприятия. Да, да, нет, нет. А во-вторых, что, исполняя их сознание, дарует их речи ту силу, которая превращает ее в смысл буквальный божественного слова, не только их индивидуального, которым является доктрина, но и которая может быть записана и потом использована другими в следующих веках, даже падшими, для их спасения и восстановления. Вот как и образовалось вот это древнейшее слово, а потом слово иудейское и в определенном смысле слово Нового Завета. Аминь. На этом мы сегодня закончили нашу тему. Собакство. Не хватило батарейки. Ну, я подозревал это. У меня есть запись. Ну, я пишу, там качество, конечно, не то будет, но все-таки. Ну что, есть какие-то вопросы по занятию?
Наверное, вопрос, как бы прошлое занятие, и это у меня так сформировалось как-то, что было про речи, когда было небесная цель на земле, потом духовная, потом было уже, ну, как бы буквально, что именно вот из этих частей, что сначала только небесная часть, потом духовная, потом слово, что вот они все сформировались уже в буквальное значение еврейского слова, mm-hmm. или Нового Завета, и, которое уже содержало все эти предыдущие части.
Да.
Да?
Да.
И они сформировались mm-hmm. как раз вот это вот буквальное значение слова еврейского mm-hmm. Нового Завета, содержит уже себе и вот это вот небесное, и дух, ну, небесная церковь, которая да. была, да, духовная, mm-hmm. которая была, которая имела слово, но оно не сохранилось, да, духовное. Mm-hmm. Вот, но эти части, вот как буквальное слово, оно же содержит в себе смысл духовный и mm-hmm. небесный внутри. А вот именно в последних вот этих вот писаниях Библии и Новый Завет уже собраны все три смысла. Да?
Да. То есть слово в своей полноте присутствовало еще даже в Ветхом Завете. Но сознание слушателя не в состоянии было прикоснуться к слову. Где-то есть такое место в латинском слове, я его не мог найти. И говорится, что если бы человек древнейшей церкви взял бы слово Ветхого Завета, то он через него презирал бы небесный смысл. Он бы не видел там ни смысла его природного, ни смысла даже небесного, а сразу, духовного, а сразу видел бы небесный смысл. Но пользователи, которым он достался, они не видели в нем не только духовного смысла, а они даже не могли войти в подлинный буквальный смысл этого слова, а часто оставались в смысле букв. Вот люди церкви древней, вплоть до иудейской церкви, у них был буквальный смысл, и там создавалась основа для последующего их преобразования и возрождения Господом, когда он придет в первое свое пришествие. Но это была только основа, только фундамент. Они не спасались, не входили в Царство Господне, потому что небесный смысл они воспринять не могли, а для духовного смысла не было понятия в их сознании, которое есть Царство Духовное. А тогда, когда Господь пришел и в себе эти понятия создал, то есть духовные, и одарил их сознание этими понятиями, тогда наступил страшный суд, и те, которые не жили в буквальностях, вот этого вот в буквальном смысле своего слова, они отправились в преисподнюю. А те, кто жили, они обрели от него духовное понятие, и оно составило у них царство духовное Господа или же духовное небо. И потом люди, которые жили, они не могли даже духовное воспринимать, они его извращали. Вот так образовалось вот это ложное первое небо. И тогда Господь снова пришел и дал людям свое рассудочное понимание духовное через, ну, через сознание Сводного Бога, через Третий Завет. И через него рассеял это ложное небо, и у них появился смысл природно-духовный и природно-небесный, который есть небо новой церкви и Господне царство новой церкви, так сказать, вот эти небеса духовно-природные, которые есть для нас спасение и жизнь в Господе Иисусе Христе, потому что мы настолько вырождены, что по большинству самому мы даже не можем войти в духовные небеса и прозревать духовный смысл. И максимум, что нам доступно, это смыслы духовно-природные и духовно-небесные, которые могут нас обратиться в смыслы уже нашего существования и неба новой церкви. Ну что, если нет вопросов, то давайте будем завершать сегодняшнее занятие и помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.